Рита, Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На что именно и насколько эффективно тратит государство бюджетные деньги? И может ли общество повлиять на эти расходы? На этой неделе Государственная Дума практически на последнем своем заседании перед парламентскими выборами 4 декабря приняла бюджет России на 2012 год, исходя из цены нефти в $100 за баррель. Сократятся расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, фундаментальные исследования, культуру и помощь регионам. Что обо всем этом думают эксперты? В гостях у меня Людмила Ржаницына, профессор, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, Бертран Бенвель, представитель детского фонда ООН ЮНИСЕФ в России, которые представили доклад об эффективности бюджетных расходов на детей, Александр Ковалевский, директор Института бюджетных решений, автор книги «Взрослые секреты про деньги». Также с нами на телефонной связи Павел Кудюкин, доцент Высшей школы экономики, в прошлом заместитель министра труда России. Людмила Сергеевна, я, наверное, к вам первый вопрос задам. Ведь насколько важен бюджет, можно увидеть хотя бы потому, с какой легкостью снимает там, например, министр финансов Алексея Кудрина, когда ему не нравится, что увеличиваются там военные расходы. Мы понимаем, что это все, в том числе и личные какие-то вещи там присутствуют, но, тем не менее, бюджет Государственная Дума успевает принять. А тогда вот как простому человеку узнать, куда и на что идут деньги? Вот мои, например, как налогоплательщик.
Верить на слово тем, кто рассказывает про бюджет.
А кому? Чиновникам, в смысле?
Видимо, да, они же владеют
бюджетом. А я хочу экспертам поверить на слово.
Ну, давайте тогда поговорим что-то такое про экспертов. Очень трудно судить по федеральному бюджету о том, сколько расходуется на население. Значит, беда в том, что у нас по существу тот бюджет, который обращен к населению, неизвестен населению практически. Почему? Потому что большая часть социальных расходов, что такое социальные расходы у нас по нашей классификации, это образование, здравоохранение, культура, социальная политика, ну и все по-разному считают жилищно-коммунальное хозяйство. Мы так считаем, это жилищно-коммунальное хозяйство, без жилья никуда в России. Так вот, для того, чтобы понять, сколько действительно государство, не федерация, не федеральный центр, а государство. А что такое государство? Государство – это управление на федеральном уровне, управление на региональном уровне. Вот сколько государство тратит на население, хорошо или плохо, прежде всего, надо себе представить консолидированный так называемый бюджет. То есть общий бюджет, где федеральный бюджет соединяется с региональным бюджетом.
Ну, как это простому человеку вот понять?
Понимаете, если бы это сделало министерство... Вот есть за что бы я сняла Кудрина с долга, должности, я вам скажу совершенно откровенно, не за то, что он что-то такое возразил президенту по поводу обороны, а за то, что он до сих пор не сделал так называемый народный бюджет или популярный бюджет, называйте как хотите. Кстати, в Москве сейчас собираются это сделать. В Москве есть такое решение, чтобы сделать доступный бюджет и вывешивать его на сайте.
Давайте, Бертран, я к вам обращаюсь. Вот есть такие народные бюджеты не в России? Чтобы доступно, простым языком объясняли людям, куда идут бюджетные деньги, их деньги, на что.
Да, вы правы. Для многих людей вопросы о бюджетах, они как сложные, да, это непонятно, и почему, и зачем надо участвовать в беседах. Но знаете, мы, почему мы интересуемся бюджетом? Это потому, что это из-за обязательств государства. Знаете, Россия, как много стран, подписал, ратифицировал Конвенцию по правам ребенка. А что там есть в этой конвенции? Есть обязательство мобилизировать, пользоваться ресурсами для того, чтобы обеспечить права детей. И поэтому с счетной палатой мы имели такой проект, чтобы анализировать, да, что точно, какая сумма, сколько денег поддерживает детей, как это эффективно, и какой процесс у нас есть, чтобы решить, как определить, что нам надо тратить где.
И насколько эффективно.
И насколько это эффективно. И, конечно, если вы говорите, вы оставляете такой вопрос только для экспертов, конечно, мы всегда будем думать, что это сложный вопрос. Но такой вопрос – это очень простой вопрос. Это где наши деньги, куда наши деньги ходят.
Как хочется на него ответ получить.
Ну, и так, вы знаете, что это, нам надо это открыть, поэтому открыть беседу, поэтому это очень важно иметь такую беседу тоже с медиа, и во время, когда это не нужно, не иметь такую беседу после того, когда все Принято, уже решено.
Да.
Нам надо, потому что это такой процесс, это не только чтобы проверить, куда деньги ходят, но это только тоже возможность создать общее понятие, куда мы ходим как страна, да? И какие приоритеты у нас есть, и какие усилия нам надо поддержать.
Александр, вы были автором книги «Взрослые секреты про деньги». Это детская книга, как я поняла. Но я ее посмотрела, полистала и поняла, что она для многих взрослых вот прямо как раз то, что нужно. Одно дело эксперта, ведь у нас очень много людей в России вообще не знают, что такое бюджет, и там простым ясным языком написано. Только вот единственное, что не написано, ответ на вопрос, куда идут деньги.
Ну, данная книга все-таки писалась для детей от 10 до 13 лет.
А им это неинтересно знать?
Им это интересно, безусловно, знать. Но сначала им интересно знать вообще, как устроены бюджетные системы в Российской Федерации и как они либо их родители могут влиять на принятие решений по тому, как расходуются деньги хотя бы у себя на местном уровне.
Вот как они могут влиять?
Ну, это прежде всего более активная гражданская позиция, это участие в общественных слушаниях по бюджету в тех муниципальных образованиях, которые они проводятся. Это участие в различных, скажем так, мероприятиях по определению приоритетов развития, скажем, ну вот на каком-то микроуровне, на уровне своего района, что важнее в районе, построить спортивную площадку для детей или, допустим, построить парковку для автомобилей и так далее. К сожалению, конечно, надо себе отдавать отчет, что, конечно, в книжке расписаны более популярным языком те механизмы, которые предусмотрены законодательством, но, естественно, на практике все не так красиво, как в законодательстве, потому что очень, хотя, скажем так, обязательно общественных слушаний предусмотрена федеральным законом, однако многие муниципалитеты вообще не проводят вот эти публичные слушания по бюджету, а многие муниципалитеты проводят их в совершенно карикатурном виде, когда приглашают туда, там, например, 10 человек, и дальше пишут, слушали, постановили и так далее.
Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. На что именно и насколько эффективно тратит государство бюджетные деньги? В гостях у меня Людмила Ржаницына, профессор, доктор экономических наук, Бертран Бенвель, представитель детского фонда ООН ЮНИСЕФ в России, Александр Ковалевский, директор Института бюджетных решений, и Павел Кудюкин, доцент Высшей школы экономики. Мы Павлу Михайловичу еще не давали слова. Про общественные слушания тут было сказано Александром, что нужно и иметь активную гражданскую позицию, но в том числе нужно не только участвовать в слушаниях, но и в выборах, наверное, политических. Это тоже, наверное, каким-то образом влияет на бюджет в итоге, нет?
Цепочка. Действительно, бюджеты принимаются представительными органами, соответственно, значит, трех уровней. Федеральным собранием, там, законодательными органами субъектов федерации регионов и муниципальными представительными органами. Все они, вообще-то, избираемы, по крайней мере, формально. И таким образом у нас есть вот это вот, конечно, косвенное средство повлиять на то, как будут приниматься бюджеты, голосовать за ту или иную политическую силу, как бы внимательно, так сказать, обдумывая, что они нам обещают, какую политику ведут.
Так одно и то же обещают.
Как они реально голосовали.
Павел Михайлович, так программы, они все практически одинаковые политические.
Знаете, не совсем так. Но помимо того, что программы все-таки не совсем одинаковые, самое главное, можно очень четко смотреть, кто за что голосовал. Каковы были голосования по бюджетам прошлых лет. Как кто голосовал за те или иные законопроекты, в том числе и ущемляющие интересы большинства населения.
Если бы вы сделали...
Это достаточно сложно.
Это сложно, вот в том-то и дело. Вот если бы вот кто-то смог бы сделать эту работу, Павел Михайлович, вот вы любите смотреть, выискивать сложные такие вот вещи. Вот сделайте за нас эту работу, за многоплательщиков. Кто за что голосовал, а я обязательно слушателям тогда расскажу об этом.
Нет, ну, вот смотрите, кстати, не хочу, чтобы это рассматривать как некая предвыборная агитация, но даже не буду называть партию. Одна единственная фракция в Государственной Думе предложила альтернативный, ну, не совсем проект бюджета, потому что он не столь подробен, как закон о бюджете, но, по крайней мере, свои предложения по основным направлениям бюджетной политики, по доходам и по расходам. В достаточно популярной форме изложены, естественно, как бы не для всех все равно, понятно, это все равно там минимально хотя бы нужно интересоваться, чтобы такую брошюрку почитать, но это они сдали действительно брошюркой там меньше полусотни страниц. Вот единственная из четырех фракций. Вот, вот это как бы как раз хорошее движение в том направлении, о котором мы говорим.
Ну, кроме еще
чтобы
брошюрки.
Людям стало понятно.
Спасибо, Людмила Сергеевна. Вот вы еще хотели добавить по той книге, ведь не только брошюру одной политической партии, которую мы не будем называть, а еще есть вот взрослая книжка, взрослые секреты про эти деньги. Вы хотели добавить?
Да? Взрослый секрет.
Рассказать. Да. Скажите взрослый секрет нам для взрослых.
К сожалению, сейчас все финансирование образования уже давно, а теперь финансирование здравоохранения переходит от муниципалитета, извините, на уровень субъекта. Так что мамы, конечно, если будут выходить с колясками и требовать что-то, то не к своему, извините, муниципалитету, а должны ехать в областной город прямо непосредственно, так сказать, в министерство или даже лучше в столицу министерства. Что касается влияния, я думаю, оно было больше в старой системе, если муниципалитет все-таки каким-то, голос муниципалитета был гораздо слышнее в области здравоохранения, потому что у него были эти организации, и у него болело это дело больше, чем, как говорится, в региональном центре.
Бертран, скажите, все-таки проанализировав то, куда и как расходуются средства на детей, почему мы детей в том числе берем, потому что это на самом деле одна из наиболее уязвимых социальных групп, и к тому же она вот вневедомственная, то есть надо из этого ведомства смотреть, из этого, дико сложно найти деньги. Это как вот у Павла Михайловича, я помню, когда-то, когда я его приглашала, рассказывал мне, как он пытался деньги найти в Минсоцздраве, по-моему, да, Павел Михайлович?
В Минобрнауке, скорее всего.
В Минобрнауке, да, вы пытались найти, да. Где они там закопаны были? Я вам дам сейчас слово, а то пока, Бертран, расскажите, удалось найти? К сожалению, представители счетной палаты не смогли поприсутствовать у нас на передаче, уж не знаю, по какой причине, но вот...
Я думаю, что то что мы нашли, что это очень трудно точно анализировать, как эффективный бюджет сейчас. Во-первых, потому что это не хватает, как сказать, определения, да, целей для детей вообще в Российской Федерации. Какие политики нам нужны для того, чтобы каждый ребенок смог иметь возможность интегрировать и развиться в Российской Федерации. Во-вторых, это потому, что есть такие разные уровни, которые не обязательно связываются друг с другом и поддерживают друг друга. А третий вопрос, думаю, что это, как мы сказали, что большинство бюджета – это на уровне области или муниципалитета. Но не хватает общих стандартов для того, чтобы определить, что нам надо сделать, например, чтобы лучше помочь, поддержать детей, которые живут в трудных ситуациях. Какие методы профилактики нам надо поддержать для того, чтобы предупредить отказ от детей из семей. На федеральном уровне и повсюду на уровне федерации нет общего стандарта. Если у нас были таких норм, стандартов, и так мы смогли тоже видеть, как для того, чтобы доступить такие стандарты, какие расходы нам нужно и куда надо тратить такие расходы. И потом, после этого, можно анализировать, эффективнее ли мы ресурсами у нас есть.
Александр, а общие стандарты помимо детей есть еще в других сферах все-таки какие-то? Вот Бертран говорит, что в детской сфере нет общих стандартов, а в других сферах?
Не, ну, есть, конечно, стандарты, и даже в детской сфере можно считать, что есть стандарты, потому что, например, если мы возьмем базовый учебный план, то его тоже можно считать стандартом общего образования. Мне кажется, вот наш институт тоже занимался исследованием эффективности расходов на детей. Существует еще ряд других проблем, связанных с эффективностью расходов на детей, потому что проблема стандартов, она очень давно уже поднималась, между прочим, где-то с начала 90-х годов буквально пытались принять закон о минимальных социальных стандартах, но тогда уже было выяснено, что если, например, в этих минимальных социальных стандартах соблюсти те требования, которые устанавливает наше законодательство к различным аспектам жизнедеятельности, в том числе детей, то на это не хватит не то, что одного бюджета Российской Федерации, а где-то даже и пяти. Ну, потому что, для примера, скажем, у нас есть стандарт, который предусматривает, что в каждом детском саду у нас должна быть, в том числе и на северных территориях, летняя отапливаемая терраса, циркуляция воздуха должна, скорость не превышать метр в секунду, и, скажем, размер ячеек на окнах, на москитной сетке, которая якобы должна быть, тоже должен не превышать 1 миллиметр.
Это вот вопрос об общих стандартах.
Да, и таких требований, ступите, они есть, эти общие стандарты, просто их никто не выполняет, потому что на выполнение их денег не хватает, поэтому...
Но некоторые просто не нужны в условиях, потому что Россия страна большая, и то, что в одном месте хорошо, в другом месте просто нереально выполнить.
Ну, это тоже, конечно, есть. Еще у нас есть, как обычно, избирательный подход к выполнению стандартов, вот в приведенном примере с детскими садами. Очень большая проблема в России с доступностью дошкольного образования.
Вообще, в принципе.
Да. Много причин для этого, и то, что детские сады из 80 тысяч, которые были к моменту на территории Российской Федерации за последние годы с момента распада Советского Союза, где больше половины было закрыто и перепрофилировано, и сейчас их очень трудно со скрипом пытаются возвращать. Но самая большая проблема заключается даже не в этом, а в том, что частный бизнес хочет, в принципе, оказывать услуги по дошкольному образованию и воспитанию, но, к сожалению, практически не имеет такой возможности, потому что, во-первых, нету нормальных отработанных механизмов, как частный бизнес может получать за это деньги из бюджета, ну, просто особенности нашего 94-го закона о государственных закупках.
И о частно-государственном партнерстве.
Ну, об этом еще пока речи даже нету. Частно-государственное партнерство в образовании у нас в дошкольном – это дело далекого будущего, если оно наступит. А самая большая проблема заключается в том, что даже если некоторые регионы продвинутые находят все-таки механизмы финансирования частного бизнеса, но дальше приходят контролирующие органы и говорят: так, дорогой бизнес, а почему это у тебя расстояние в москитной ячейке, в москитной сетке между ячейками больше 1 миллиметра? Сейчас мы тебя закроем. Для действующих бюджетных учреждений, вот, конечно, никто таких проверок не проводит. А для бизнеса проводит. И выясняется тогда, что, значит, для того, чтобы выполнить все эти требования, вот, я даже сейчас не говорю про коррупцию, вот, но даже просто...
Мы сейчас поговорим про коррупцию,
да,
это одна из моих любимых тем.
Все эти требования, просто нужно потратить столько денег, и тогда, значит, бюджетное финансирование обеспечит там буквально копейки, и за это остальное надо брать с родителей, тогда детский сад становится неконкурентоспособным. Государство само установило избыточные требования, которые не позволяют ему решить проблему доступности дошкольного образования.
Павел Михайлович, про коррупцию тогда уж к вам вопрос. Когда возникает вопрос, насколько эффективно тратит государство бюджетные деньги, у простого человека не может не возникать этот вопрос. Как бы эксперты серьезно не проводили исследования, закрадывается всегда мысль, что раз эти деньги так сложно найти между этими ведомствами, значит, все-таки в этом какой-то видят эти самые ведомства смысл.
В принципе, может быть, не специально для того, чтобы облегчить коррупционные возможности, так сложно устроена структура бюджета.
Но помогает.
Но то, что это сильно помогает коррупции, это несомненно. Здесь, на самом деле, давайте смотреть, какие основные возможности. Конечно, это несовершенство законодательства о государственных закупках. Вот этот пресловутый 94-й закон, который уже упоминался, который вроде бы все время старались принимать, потом латали бесконечно, чтобы постараться закрыть возможные коррупционные хозяйки, сделать этого не удалось. И, конечно, скажем, люди типа того же Навального на самом деле бьют по верхушкам, вылавливают только самые очевидные вещи. Потому что главные потери, связанные с коррупцией, идут, конечно, не там, где, скажем, идет закупка каких-нибудь автомобилей для госорганов.
Или позолоченных кроватей.
Да, роскошной мебели. А прежде всего на строительство. Строительство вообще такая отрасль достаточно специфическая, где почему-то всегда просчитываются со сметой, она всегда оказывается в итоге больше, чем закладывалось в начале, довольно часто в разы. И это, видимо, основная такая коррупционная дыра и основная часть, где вот тот самый триллион теряемых на госзакупках, о которых говорил президент, видимо, и теряется.
Павел Михайлович, ну так да. В следующем году вот запланировано строительство дорог, это как одно из приоритетных направлений, будет, в том числе вот это, и сельских дорог.
Это вот как раз во всем мире одна из самых коррупционно-емких сфер.
Да, при этом я вот очень даже не против, чтобы в сельской местности были дороги. Я очень даже за, кто же спорит, да?
Но известно, что стоимость строительства дорог в России в разы больше, чем в Европе. И только климатическими условиями эта разница не объясняется.
Конечно, невозможно объяснить, потому что в Финляндии тоже строят дороги, а климат там практически такой же, если сравнивать хотя бы с нашим северным регионом, с Архангельской областью и Санкт-Петербургом. Людмила Сергеевна, даю вам слово, и мы заканчиваем первую часть нашей передачи.
Хочу сказать, что во-первых, Бертран правильно сказал, что у нас нет стандартов, потому что он не
общий
говорил...
стандарт. стандартов, да?
Да, каких-то целевых стандартов, понимаете? То есть, грубо говоря, сколько надо расходовать на ребенка? Вот сколько надо? По всем его позициям, по всем его гарантиям. У нас же существуют гарантии прав ребенка. Вот сколько стоят эти гарантии, чтобы они были оптимальны? Такого у нас нет, потому что, если считать нормативом, нужно или не нужно в школе для первого класса шестилеток сделать им постельки, это я не знаю, конечно, будет это гарантия. А вот действительно серьезные вещи, которые говорят о том, насколько ребенок должен быть образован, какое качество образования, какое качество здравоохранения должно ему поступить, что он должен получить в виде пособий, ЦРАМ, детское пособие в России ежемесячное, вы понимаете, не могу даже цифру вам назвать, потому что если в Москве это там 750, то есть регионы, в которых 90-100 рублей платят на ребеночка, а 100, а 200 уже кажется жуткое продвижение, понимаете? А вот сколько надо все-таки дать семье, которая нуждается в том, что ее поддержало государство, вот это никто не прочитал. Более того, нет такого стандарта, сколько надо платить ребенку с родителем, чтобы родитель сам обеспечивал. Понимаете, будут счастливые родители, будут счастливые дети. Вот это самое главное.
Людмила Сергеевна, а вы знаете, почему нету? Потому что если эти стандарты будут сформированы, то как государство ответит на вопрос, сколько надо дать ребенку? Не может же оно сказать, что 200 рублей? Стыдно нет, будет. Вот они
может
не
быть,
делают.
Наука нет, вещь да. такая, конечно, противная, она все время что-то беспокоится по непонятным для государства вопросам. Но наука давно уже сказала, что можно делать ориентиры. Это не значит, что надо сию минуту это выполнять. Но если нет ориентиров, да еще таких ориентиров, которые политику настраивают на движение, понимаете? Потому что наш единственный норматив такой серьезный, это прожиточный минимум. Но в чем проблема, еще я хочу сказать, для бюджета, поскольку тема у нас бюджет. Понимаете, никогда вы ничего не проконтролируете, ничего не сделаете, не проанализируете, если сама исходная информация не построена целевым образом. Понятно, да? Если у вас бюджетные статьи не выделяют детское здравоохранение, вообще не выделяют больницы, поликлиники. Ну, правда, роддома есть, так что, слава богу, роддома не присоединили к больницам и поликлиникам. Там санатории. А детское где? Так построен бюджет, что там лица ребеночка-то и не видно.
А детские поликлиники, а
они есть, дорогие, когда детей. Делается, да. А когда делается финансирование в бюджете большое, это потом, когда уже начинают раздавать ведомства, тогда уже и территории, тогда начинается, появляется детская поликлиника.
То есть вы за то, чтобы это наверху прописать
да,
изначально?
Да, для всех, для всего уровня, ну, к сожалению, с здравоохранением, с социальной политикой, с льготами, очень трудно... Именно на первичном уровне понять, сколько государство тратит. И если этого не будет, что бы мы вам ни говорили, это все будет, так сказать, такая удивительная аналитика, обобщенная аналитика. Или каждый раз мы должны идти в Организацию Объединенных Наций и просить, чтобы они потратили деньги, чтобы наша счетная палата составила этот детский бюджет.
Я напомню, что мы разговариваем о бюджете и о том, насколько эффективно этот бюджет тратит российское государство. В гостях у меня Людмила Рженицына, главный научный сотрудник Института экономики РАН. Александр Ковалевский, директор Института бюджетных решений, Бертран Бенвиль, представитель детского фонда ЮНИСЕФ в России, а также Павел Кудюкин, доцент Высшей школы экономики. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве состоялись две акции в поддержку честных и свободных выборов. В каждой из них участвовали более 500 человек. Одна была организована движением «Демократические выборы» и партией «Яблоко», другая – «Справедливой России». В Москве состоялась акция студентов и преподавателей МГУ против использования имени университета в политических целях. Собравшихся было более 100 человек. Они выступили с критикой в адрес студенческого союза МГУ, присоединившегося к Общероссийскому народному фронту Владимира Путина. Спасатели обнаружили в Тверской области обломки частного вертолета «Робинсон», пропавшего в регионе 18 ноября. Пилот погиб. В Москве 25 ноября умер поэт и переводчик Анатолий Гелескул. Ему было 77 лет. Он получил известность в первую очередь как переводчик испанской и латиноамериканской поэзии. В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня наступил так называемый день тишины. За день до проведения второго тура президентских выборов запрещена агитация в любой форме. Во второй тур вышли глава МЧС республики Анатолий Бибилов и экс-министр образования Алла Джиоева. Пакистан решительно осуждает авиаудар, нанесенный вертолетом НАТО по контрольно-пропускному пункту вблизи афганской границы, в результате которого погибли 25 военнослужащих. Центр избирком России утвердил план подготовки и проведения президентских выборов. Они назначены на 4 марта. При взрыве автомобиля в дагестанском городе Каспийск сегодня пострадал один человек. Это руководитель городского бюро технической инвентаризации. В Киеве у мемориала жертв Голодомора сегодня прошла церемония в память о погибших во время массового голода на Украине в 1932-1933 годах. До 15 возросло число жертв серии терактов в центральном Ираке. Ирак считает невозможным введение экономических санкций против Сирии из-за существующих коммерческих связей между двумя странами, а также из-за того, что в Сирии живет большое число иракских беженцев. Вопрос о санкциях обсуждается на заседании Лиги арабских государств в Каире.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. На что именно и насколько эффективно тратят государство бюджетные деньги? И может ли общество повлиять на эти расходы? Мы продолжаем нашу беседу. В гостях у меня Людмила Ржаницына, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН, Бертран Бенвель, представитель детского фонда ООН ЮНИСЕФ в России, Павел Кудюкин, доцент Высшей школы экономики, а также Александр Ковалевский, директор Института бюджетных решений. Александр, я обещала вам в первой части программы дать слово. Говорим мы о бюджете. Мы обсудили, какие есть там недостатки, их огромное количество и сложности, запутанности, и межведомственность, и нету ни общих стандартов, ни частных стандартов. Ну, хорошо, извечный русский вопрос, а что делать? А как сделать эффективно?
Ну, мне кажется, что ответ на этот вопрос достаточно, как ни странно, прост. Дело в том, что проблемы, особенно в сфере детского бюджета, они проблемы даже не совсем типично российские. Можно, конечно, рассматривать здесь частные проблемы, о которых мы разговаривали, что действительно нельзя выявить там в здравоохранении расходы на детей отдельно, это правда. Вот, хотя эти вопросы будут решены в рамках программного бюджета, который у нас со следующего года уже будет внедряться. Вот. Можно говорить о коррупции, но даже самое интересное, что коррупция в сфере расходов на детей, она вряд ли больше, чем в других сферах, а скорее даже меньше, потому что, в общем-то,
она все равно масштабная.
Не самая коррупциогенная сфера. Вот. Мне кажется, что в сфере политики в отношении детей в Российской Федерации есть несколько таких существенных проблем, о которых вот нужно сказать. Значит, одна из существенных проблем заключается в том, что у нас постоянно проходят реформы в образовании, в здравоохранении и так далее. То, что проходит реформы, это не хорошо или неплохо. Плохо то, как они проходят. Значит, потому что нигде не обозначено вообще, каков конечный результат реформы. Реформа осуществляется ради реформ. Ну, давайте рассмотрим показатели реформ в сфере образования, допустим. Вот те показатели, которые были поставлены как целевые. Количество школ, переведенных на новую систему оплаты труда. Ну и кому от этого хорошо? Что этих школ станет больше, меньше и так далее. Тем более, что этих систем оплаты труда 4 штуки есть разных. И еще тем более, что перевод на новую систему оплаты труда носит, как правило, довольно формальный характер.
И дискриминационный характер по отношению к школьным учителям, в том числе тоже.
Ну, это где дискриминационный, где это как раз действительно привело к улучшению. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что нету показателей конечного результата, о которых все говорили. Где показатели, где измерение того, насколько повысилось качество образования, насколько повысилось, допустим, трудоустройство выпускников учебных заведений, насколько повысилось, скажем, качество образования в России по результатам международных исследований.
То есть отчета нету. Да.
Государство тратит деньги только на достижение каких-то там промежуточных результатов. Вот был национальный проект, опять-таки, в сфере образования. Закупка школьных автобусов, чтобы закрыть малокомплектные школы, закупить большое количество школьных автобусов. Ну, естественно, ни один регион не мог отказаться от закупки школьных автобусов. Как-то так, тебе дают федеральные деньги, а ты плохой такой, их не берешь. И многие закупили эти школьные автобусы, только нет. Нету ни дорог, ни гаражей. И в итоге школьные автобусы превратились в груду металлолома. Вот типичный такой пример, так сказать, эффективного расходования денег в образовании. Вот. Вторая проблема заключается еще в том, что у нас составлены такие методики мониторинга деятельности органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и методики оценки неэффективных расходов.
А кто это делает, эти мониторинги?
Проводит их Министерство регионального развития в данный момент, собирает информацию, как бы, да? Вот. Но, значит, к сожалению, вот эта вот, допустим, методика оценки неэффективных расходов, она сама и провоцирует неэффективные расходы, а также еще неэффективные расходы на борьбу с этими неэффективными расходами. Я вот пример могу привести. Вот, например, кто-то придумал в этой методике оценки неэффективных расходов соотношение педагогического и непедагогического персонала. Ну, казалось бы, правильно, да, должно быть больше педагогов, меньше уборщиц, завхозов и так далее. Это якобы повысит качество образования. Но что в итоге происходит? Значит, теперь в итоге мэров, губернаторы наказывают за то, что у них, да, это соотношение, оно нереалистично, его соблюсти невозможно. Ну, просто невозможно. Если не делать того, что в школе работает 1/8 уборщицы, вот, то тогда никак не получится это соблюсти. Значит, что делают губернаторы? Они заставляют мэров выводить уборщиц, завхозов и так далее за штат. Значит,
я так подумала
Да, аутсорсинг, модное слово. Что от этого получается? От этого получается, конечно, то, что неэффективные расходы по этой методике, они снижаются. Но расходы реальные, бюджетные, они повышаются, потому что теперь мы уборщицы выведены в фирму, теперь уже школа должна закупать услуги этой фирмы, то есть оплачивать все накладные расходы, вознаграждение директора,
бухгалтера этой фирмы,
и так далее.
Да. А, понятно. Бертран, скажите, а что вас вот удивило? Вы же курировали этот доклад. Когда вы увидели, вот первый раз просмотрели какие-то результаты, которые эксперты вам дали, что вас удивило? Эксперты счетной палаты, я имею в виду.
Ну, думаю, что первый большой компонент – это видеть, что дети – это 18% населения
России,
здесь,
да?
Российской Федерации, да? И когда мы смотрим на процентов бюджета, это на федеральном уровне это 2%. Но я знаю, что большинство бюджета это на...
А в консолидированном 11% получает. Но все равно меньше, чем доля детей.
Это меньше, да? А во-вторых, можно видеть, что, конечно, мы... Думаю, что все соглашаются, что есть сейчас большие задачи в Российской Федерации. Задача модернизации, задача демократического упада. Есть тоже нужно
об этом после выборов
создать инклюзивное общество. И когда мы видим, сколько расходов сейчас, и для нас, по нам, это не расходы, это инвестиция, когда мы говорим о детях, потому что это в детстве вы можете как создать гуманитарный капитал. А с другой стороны, конечно, дети, они не здесь, чтобы голосовать, чтобы защитить свои права и так далее. И так нам надо иметь другие способы для того, чтобы их права, их интерес, но тоже интерес нации были правильно
защищены.
Какие способы? Вот какие способы вы считаете, вот и в мире они признаны эффективными?
Ну, например, как мы говорили об этом раньше, это значит открыть обсуждение. Это значит,
открытость.
Нам нужно иметь более участие всех родителей, детей, тех профессиональных, которые работают для детей тоже. И так надо открыть такое обсуждение с правительствами и не с профессиональными организациями, и с медиа тоже. Во-вторых, думаю, что нам надо видеть, как мы можем улучшить прозрачность процесса, процесса бюджета, для того, чтобы все поняли о том, о чем мы говорим, и
создать механизм влияния общественно, родительской общественности на образовательные, предположим, расходы.
Следствие тоже, такие решения у нас есть. Во-вторых, думаю, что еще есть, и это не только в России, это в многих странах есть, как сказать, disconnect на английском, это значит несоответственность между как политической воли или как заявлением у нас есть, и цели у нас есть, но такие цели, они очень часто, они в речах, но они не трансляция в рамках политик и потом определение целей, да? А потом, если есть еще, это не соответствует с решениями, которые мы принимаем о бюджете. И это то, что мы испытываем это сделать через такой доклад, это видеть, но что это значит, обеспечить права детей. Что это значит? Решить, что дети – это приоритет один для новой страны, для новой страны, да? Видеть, где политическая воля, как трансляция, где ресурсы, и ресурсы поддерживают ли права детей, и не только вообще, но каждого для того, чтобы каждый ребенок смог иметь возможность расти и развиваться до максимального потенциала. И это важно, потому что если мы только тратим деньги только для тех, которые уже имеют все возможности расти и развиваться, это просто, да? Но обеспечить право тоже тех детей, которые имеют более трудности, это будет дороже, и это будет сложнее это сделать. И это то, что мне надо смотреть. Да, как бюджет может ответить, поддержать права детей с инвалидностью, например, как может поддержать семьи, у которых есть трудности, и для того, чтобы предупредить отказ ребенка от семьи.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На что именно и насколько эффективно тратит государство бюджетные деньги? Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Людмила Жаницына, профессор, доктор экономических наук Бертран Бенвиль, представитель детского фонда ЮНИСЕФ в России, Александр Ковалевский, директор Института бюджетных решений, и Павел Кудюкин, доцент Высшей школы экономики. Людмила Сергеевна, Бертран говорил о том, что у нас 18% детей в России, да, а вы же делали исследования по поводу пенсионеров и эффективности бюджета среди пенсионеров. А пенсионеров у нас сколько? 30%, да?
По 40 миллионов человек.
Данным, да. Ну, примерно так там да. и получается.
Я недавно делала, исследование. То я занималась тем, чем давно уже не занимались. Ни наука, ни ведомство, ни управление. Потому что всех интересует только обязательства перед пенсионерами государственные. Что это такое? Это пенсия. Это не условия жизни, понимаете? Это пенсия. Он стал функцией от пенсии. Я должна сказать честно, вот все мы критиковали, а тут я должна сказать, что если что в 2008, 2009, 2010 году, несмотря на кризис, правительство наше просто вырвало повышение пенсии. Независимо ничего. Знаете, было два полюса, я бы сказала. Правда, неравноценных. Говорят, что банкам дали в 2008 году 10 миллиардов на это самое, на поддержку штанов. Ну, разные есть цифры. От двух у господина тогда президента тогда в 2008. Он еще был президентом в это время. В общем, у Владимира Владимировича была цифра 2, а у моей любимой...
Смотря в каком месяце это все происходило.
А у моей любимой Дмитриевой, Оксаны Дмитриевны, которая считает по-своему деньги, по-моему, очень хорошо считает, она все-таки депутат Госдумы и член комитета по финансам. И член комитета по финансам. Она говорила 8-10, понимаете, какая что? Конечно, там пару триллионов, которые мы затратили на повышение пенсии пенсионеров, это было, конечно, несопоставимо, но все-таки это было, понимаете? Поэтому, как говорится, респект и уважуха, как сейчас говорят на этот счет. Но дальше посмотрите, дальше ведь у нас получается так, что 8%, 2% реального повышения, 8%, 5%, а проблема-то не решена. Проблема была решена в каком смысле? Стыдно было в 2009 году иметь пенсию в реальном исчислении, то есть сколько можно купить, ну, как на уровне 90-го года, представляете себе, да? То есть за все 20 лет пенсионеры ничего практически, если
не выиграли,
по пенсии,
не выиграли. Процентным соотношением,
да.
Понятно.
И если бы они... Да, и сейчас вопрос остается, потому что мы должны выйти... Мы говорим о гарантиях прав детей. Пенсионеры в этом смысле те же самые дети с точки зрения гарантий. То есть мы должны...
Геронтология, кстати, тоже.
Да. Мы должны им обеспечить то, что говорит международное право в этом смысле. МОД. 40% минимальная пенсия, 40% от зарплаты квалифицированного
рабочего. Мы же не подписали Мадридский план по старению России же.
Дорогая,
конвенция у нас есть, и мы, Бертран, вот имеет право лоббировать и защищать права детей. А вот по старикам у нас
напрасно.
Еще конвенция
не ратифицирована. Мы вошли, мы подписали социальную хартию, там, правда, дырка по пенсионерам, но эту дырку придется заполнить, понимаете? И сейчас я вижу, идут расчеты и обсуждения и так далее. Как, что делать дальше с пенсионером? Потому что решили так. Вот эту цель за 30 лет работы 40% заработной платы обеспечить. За 30 лет работы. Представляете, это такая цифра, средняя пенсия, чтобы была. Про минимум мы уж не говорим. Так что с пенсионерами очень серьезно. Но в отличие от детей. Почему с детьми сложно? Потому что для того, чтобы улучшить положение детей, надо повышать зарплату родителей. Извините, а это все-таки экономически активное население. Это гораздо больше, чем пенсионеры. Но пенсионеры вышли в какой-то степени, значительная часть пенсионеров из положения. они адаптировались, они, значит, они работают после назначения пенсии, после в пенсионном возрасте, раз, причем не всегда по договору, а просто работают. И это видно, вот я делала эти бюджеты, я видела, что они работают.
Второе. Но они выживают просто как могут.
Да, совершенно. Второе, как ни странно, есть хорошие дети. Почему надо вкладывать детей, Бертран? Потому что дальше они будут содержать родителей в каком-то степени. Сколько бы ни давало государство, все равно помощь детей всегда нужна, понимаете? Я уж не говорю там о внимании, но просто материальная поддержка детей, по крайней мере, в такой стране, как наша. Может быть, там пенсионеры более независимы. Предположим, в ОСР там 60% от зарплаты составляет пенсия. Это было бы неплохо. А у нас, извините, сейчас 35%, но это от нашей зарплаты, а не от их зарплаты. Вот. Так я хочу сказать, или личные подсобные хозяйства. И пенсионеры более-менее адаптировались. Теперь вот самое главное в пенсионном вопросе что? Ребята, не трогайте о реформах постоянных. Ребята, ну не трогайте то, что они сумели как-то приспособиться к этому делу. Вот сейчас сказать, повысим возраст, отнимем пенсию работающих, ограничим и так далее. Вот самое главное, почему страшно вот это постоянное реформирование ради реформирования? Никто не анализирует, что произошло, что происходит, что на самом деле. Вот где наука-то нужна? Вот тут она нужна. Потому что она чисто, спокойно, объективно скажет, что случилось. А уж дальше делайте выводы, никто не навязывает.
Павел Михайлович, вы тоже считаете, что в России реформирование, вот ради реформирования происходит?
Ну, понимаете,
ради самого процесса, так сказать, как в известном анекдоте.
Практически все наши реформы оказывались до сих пор лишь поводом для распила бюджета. Потому что ни одна реформа не доведена до конца. Как бы ни по одной реформе действительно не померены реальные ее результаты. Вот, так что в этом смысле самые грустные выводы. Вообще, здесь вспоминается американская такая поговорка. Если попал на дно ямы, хотя бы перестань копать.
Дальше.
Вот. И у нас, как бы, с реформой нужно, прежде всего, понять, где мы находимся и куда нужно двигаться. А уже потом, вот поняв это и определив направление движения, начать заниматься реформой и совсем не так, как мы занимались ими до сих пор.
Александр, а где мы находимся? Куда двигаемся?
Куда мы двигаемся, я думаю, это как бы такой вопрос.
Очень... Острополитический,
да. Россия была, по-моему, чуть ли не единственной страной из республик бывшего СССР, которая за время реформ не удосужилась даже принять стратегию развития страны. Вот. Только в 2008 году, по-моему, была принята концепция некой долгосрочного развития. Сейчас ее лихорадочно дорабатывают стратегию развития страны до 2020 года с участием экспертных групп. Ну и судя по тому, как ее активно дорабатывают, может быть, к 2020 году и успеют как раз ее доработать. Вот. Ну, конечно, надо бы России определить какие-то долгосрочные приоритеты, это несомненно, потому что действительно тут правильно говорилось, что объявляются какие-то одни приоритеты, например, там социальное государство и так далее, а потом выясняется, что в социальном государстве самые низкие, чуть ли не самые низкие расходы по отношению к ВВП, доля расходов на образование, здравоохранение и так далее, зато самые высокие военные расходы в этом социальном государстве и расходы на правоохранительную деятельность. Поэтому, конечно, приоритеты, мне кажется, как-то надо определить, но самое главное, что мне кажется сейчас, это все-таки каким-то образом действительно поработать над системными ошибками в стратегическом планировании среднесрочном, которые есть сейчас, потому что, допустим, вот сейчас приоритеты развития в том же образовании, мы вот анализировали, регулируют 7 документов разных. Значит, в них приоритеты частично совпадают, частично нет. Частично они пересекаются. Это и национальный проект развития образования, федеральная целевая программа и так далее. Вот, мало того, частично, на самом деле, если покопаться внимательно, то получается, что иногда еще и деньги идут по несколько раз на одни и те же расходы. Тут тоже видно. Так, может быть, уже принять какой-нибудь единый документ хотя бы по отрасли? Ну, вот, собственно, инструмент государственных программ, он на это и нацелен, только он встречает достаточно большое сопротивление. Но вот если будет принят такой документ, где будут четко написаны приоритеты развития отрасли или приоритеты развития, там, допустим, ну, в рамках межведомственной координации какие-то, это уже будет большим шагом вперед. Но вообще-то Министерство финансов пыталось перейти к программному бюджету еще с этого года, и не получилось. Это встретило достаточно большое сопротивление. Ну и сейчас вот продолжается эта работа, но трудно она идет.
Насколько эффективно тратит государство бюджетные деньги? Это была тема нашей сегодняшней передачи. передачи. Я напомню, что в гостях у меня были Бертран Бенвиль, представитель детского фонда ЮНИСЕФ в России, Людмила Ржаницына, профессор, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, Александр Ковалевский, директор Института бюджетных решений, автор книги «Взрослые секреты про деньги», Павел Михайлович Кудюкин, он с нами был на телефонной связи, доцент Высшей школы экономики, в прошлом заместитель министра труда России. О роли правозащитников в политической жизни страны. Очередная рубрика Людмилы Алексеевой.
Моя собеседница Людмила Кимовна Комогорцева стоит у истоков и экологического, и правозащитного движения в Брянске и Брянской области. С начала 90-х она бессменно была депутатом городского и областного законодательных собраний. И вообще в Брянске и Брянской области человек известный. Приближаются выборы. Как реагируют на это брянские правозащитники?
Вот сейчас, когда нет доверия у людей к тем политическим структурам, которые на сегодняшний день у нас в государстве имеются, на муниципальном уровне стали востребованы общественные организации, в которых в уставе есть строка «возможность участвовать в муниципальных выборах». И вот сейчас наша организация, Брянская правозащитная, очень многими муниципального, регионального уровня политиками рассматривается с этой точки зрения.
Вы с давних пор являетесь депутатом областной думы. Сейчас от «Справедливой России».
Я на постоянной основе руководила комитетом в областном собрании. Я сейчас имею статус депутата Брянской областной думы, возглавляю фракцию, являюсь членом совета и членом постоянно действующего секретариата в Думе. Но вынуждена была публично сложить себя полномочия руководителя в канун выборов Брянского регионального отделения партии «Справедливая Россия».
Почему?
За эти 4 года я создала очень боевую организацию. Порядка 5000 человек. Более того, практически во всех районах области было отделение. Более 300 первичных организаций. Организация структурирована. Мы практически подготовили списки и заняли с решающим голосом места в территориальных во всех комиссиях. Мы готовы были совместно с коммунистами и другими некоторыми оппозиционными структурами дать бой «Единой России». И вот на этом излете нашу организацию продали. Приехал господин, который возглавляет фонд «Русские», который пытался зарегистрировать, юстиция не позволила, я считаю, с некоторым экстремистским уклоном партийную организацию, то ли за нашу родину, то ли просто за родину. И после этого они стали прибирать к рукам региональное отделение «Справедливой России». Началась откровенная за деньги распродажа организации.
Что значит распродажа?
Мне были предложены всевозможные преференции. Там касалось и денежных вознаграждений, и статусов и так далее. Но я категорично, так сказать, воспротивилась этому. Собрала пресс-конференцию, на которой присутствовало более 50 журналистов, все интернет-информационные агентства, и выступила с открытым письмом к Сергею Михайловичу Миронову. Ну, естественно, это был подарок всем партиям, которые между собой сейчас будут соревноваться на предстоящих выборах. Я это прекрасно понимала. Даже в Хабаровске был отклик на вот мое это открытое письмо. То есть резонанс был очень сильный. Но мне ничего не оставалось, потому что я думала, что своим примером я прекращу дальнейшую распродажу организации.
Что же было дальше?
Мне сказали: Людмила Кимовна, вы пишете отречение от руководства организации, ваше бюро уходит вместе с вами, то есть фактически вот они выборы. Это обезглавить полностью организацию, ведь мы людей-то звали за собой. У нас уже было порядка 140 депутатов муниципальных от нашей партии выбрано. У нас были победы в городе второго значения, совместно с патриотами мы набрали 60% в городе Клинцы. В городе Новозыбкове 52% было, то есть практически полностью сформирован был наш весь совет. Мы третий по величине город Брянской области забрали. У нас были фракции в Брянском городском совете, в Брянской областной думе. Мы в юго-западных районах, там, где радиация, где приходится много заниматься экологическими проблемами. Даже в сельских районах мы «Единой России» оставляли меньше 30%. И поэтому, конечно, там, наверное, губернатор просто плясал от радости, что с таким заделом партия прекращает существование. Потому что те, кто вместо нас пришли, им, конечно, уже на такие результаты рассчитывать не приходится.
Что же вы сделали?
Я вынуждена была сделать открытое заявление, сложить с себя полномочия руководителя, но, естественно, я покинула партию. И в предстоящих выборах я, естественно, не участвую. Тем не менее, на выборы я обязательно пойду. Не ходить просто нельзя. Еще думаю в плане того, за кого проголосовать. Но, во всяком случае, участвовать в выборах, я считаю, обязательно нужно.
Как вы оцениваете активность граждан накануне выборов?
А вы знаете, вот недавно у нас был жуткий случай, страшное ДТП, погиб 3-летний ребенок, с 3-го ряда на скорости молодая девушка за рулем, переехала маму с ребенком. И одна из моих правозащитниц, Катя Стрельникова, узнав о том, что не собирается возбуждать уголовное дело, по цепочке, каким-то буквально мгновенным способом, вышло одновременно 5000 человек, если не больше, перекрыли весь проспект, были вынуждены наши ГАИ возбудить уголовное дело и заняться этим делом. Я просто обратила внимание, что народ готов сегодня уже выходить массово на улицы. Он готов.
Какова популярность «Единой России» в Брянске и Брянской области?
«Единая Россия» организовала опросы. Просто своих чиновников и представителей посылали по улицам из дома в дом, из квартиры в квартиру, за кого будете голосовать. И я со многими беседовала. Они сказали, что, вы знаете, практически народ не собирается голосовать за «Единую Россию». Но я боюсь, что при этой ситуации просто многие могут не пойти. «Единая Россия» у нас практически не занимается откровенной агитацией, потому что у них задача все силы бросить на день голосования и что-то сделать для того, чтобы не только рисовать, применить все возможные новые и старые технологии для того, чтобы сделать необходимый процент. Но то, что люди собираются голосовать за лидера нации там, или еще за что-то, этого нет. Ведь совершенно не случайно дальновидный Путин сам не возглавил список именно партии «Единая Россия». Тем не менее, хочу сказать, что в условиях нивелирования на сегодняшний день политической системы, очень большой депрессивности в отношении улучшения социально-экономической ситуации в России, востребованность опять возросла, как и в 90-е годы, в гражданском сообществе, прежде всего, различных общественных организаций, в том числе и правозащитных.
Спасибо, Людмила Кимовна. Я тоже так думаю. Выборы проходят, и политические партии погружаются в спячку до следующих выборов. А правозащитники всегда востребованы и постоянно активны.
Вы слушали рубрику Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Михаил Косторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
В коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга лег.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».